Продолжаем разбирать книгу пророка Исаии, 40 главы, вторая часть великого пророка Исаии, где с 40 по 66 главы именно Исаия утверждает свой народ, ободряет его, воодушевляет, утверждает в самом Боге во время выхода из вавилонского пленения. На самом деле это очень актуальные тексты, актуальное пророчество Исаии, потому что он пророчествовал 700 лет до нашей эры, спустя 2700 лет. Мы, как Божий народ, мы сейчас в такой позиции в начале этого года, что мы выходим как бы тоже из плена вот этого коронавируса, который сковал в прошлом году все народы, весь мир, ограничил действия людей, выбор людей и возможности людей. И многие народы страдают, и люди болеют, и умирают, и... На самом деле, вот Бог сейчас воодушевляет нас. Сейчас очень актуальны эти слова Исаии. Мы уже начали в прошлом году первые 5 стихов, посмотрели, как они актуальны для нас. И давайте сегодня посмотрим следующий отрывок. Исаия, 40 глава, с 6 по 17 стихи. Вы даже вспомните, о чем сегодня были гимны и общим пением, и певческой группы. Как раз об этом сегодня пелось неоднократно. Давайте прочтем с 6 стиха. «Голос говорит: возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш! Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Аминь». Вот такой сильный текст, могущественный текст, могущественная речь великого пророка. Помним имя Исаии: «Бог мое спасение». Он говорит к народу, который в пленении, который выходит из плена постепенно, как мы сейчас выходим из коронавируса. И эта борьба такая напряженная, с переменным успехом. Да? Кто-то перебаливает заново. Именно те люди, которые не переболели, болеют. И действительно, это такая битва, такая нелегкая война, которая касается всех людей, и верующих, и неверующих. И страдаем мы все, переживаем, болеем, даже теряем наших близких. И поэтому нам очень нужно утверждение в Боге, которое было дано Исаии как особое пророческое слово к своему народу. Он ободрял, он утверждал, укреплял свой народ. И смотрите, мы говорили, что с самого начала он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой». Это все утешение, но это очень честное, правдивое утешение. Исаия не рисует какие-то радужные картины, что все хорошо, все прекрасно во всем, да, Бог защитит, да, здоровье, благополучие, успех. Нет, он проводит через трудности. И Исаия вскрывает вот наружу через Духа Святого, он вскрывает и суть человека, суть плоти человека. И вот первые стихи с 6 по 8, они показывают вот эту тленность плоти человека, кратковременность, даже исчезновение человеческой плоти с течением времени, красоты плоти. И на самом деле эта весть, вот эта весть пророческая, она очень часто и многократно в Писании показана разными авторами в разное время, что очень важно. Это значит, Дух Святой постоянно обращает на это внимание, чтобы мы имели это в виду, хранили в сердце эту истину. Это как основание, как основа, на чем мы должны встать, чтобы уже уповать на Бога, чтобы действительно взглянуть на Бога, что сделает впоследствии Исаия. Он укажет на Бога, как на единственный источник упования, спасения и твердости, уверенности в будущем, уверенности в вечной жизни в итоге, о которой мы будем говорить дальше. И вот мы можем вспомнить псалмы, когда-то я много проповедовал по псалмам, и 89-й мы тоже разбирали. Это совсем другое время. Моисей, один из древнейших псалмов из всей Библии, где молитва Моисея, человека Божия, в то время, когда погибал Божий народ, когда то поколение, которое вышло из Египта, по определению Божию, оно должно было умереть, чтобы новое поколение вошло в обетованную землю. И вот Моисей видит все это, видит, как падает Божий народ, как умирают люди, как это поколение уходит. И вот при этой смене поколений появляется этот псалом, удивительный псалом. Его хорошо читать на Новый год. Мы в своей семье как-то читаем этот псалом на Новый год и молимся. И это удивительно, это намного интереснее. Этот псалом, он становится актуальным и более интересным, чем речь президента, потому что это очень правдиво, честно и сильно говорится о Боге, который из поколения в поколение один и тот же Бог, как он велик и как слаб человек, и как человек нуждается в Боге. И вот как раз в этих словах Моисея мы находим ту же самую весть, которую говорит Исаия с 6 стиха, когда говорится о величии Бога, о том, что у Бога один день, как тысячи лет, и дальше говорится, ты как наводнением уносишь их, то есть время, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное пред светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней наших лет 70, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Здесь показана быстрота человеческой жизни, кратковременность и различные образы. Трава, сон, звук и слово «исчезаем», потому что греховность подсекла вот эту плоть человека настолько, что он превратился в траву. Вот сегодня как раз певческая группа пропела этот гимн, что как цветок, который расцветает, который может быть очень красив, но очень быстро засыхает. Вот это, кроме красоты, в цветке еще кратковременность. Это, наверное, одно из основных определений. Да, красота, аромат и кратковременность, потому что очень быстро засыхает. И уже если мы обратимся к Новому Завету, то в Новом Завете эта мысль и пророчество Исаия неоднократно также подтверждается, цитируется даже. Вот Петр, апостол Петр в первом послании, в первая глава, с 24 стиха, он, по сути, цитирует уже дословно эту весть Исаии. И он говорит, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть Божий человек, он рожден от вечного Слова, и поэтому он имеет вечную жизнь. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. Дословно это цитата Исаии. И дальше он добавляет. И это есть то Слово, которое вам проповедано». То есть Петр добавляет, что, по сути, все Евангелие, которое несет Павел, Петр, Иоанн, апостолы, продолжение учения Иисуса Христа, это вот это то вечное слово, вечное, вечное Евангелие, которое оживотворяет человека, которое берет его из праха вот этой кратковременности плоти, обреченности, обреченности, как овец на заклание, вот просто вот рождены, чтобы умереть. Мы даже слышали неоднократно проповеди примерно на эту тему. И вот и Бог дает новую жизнь, вечную жизнь. Иаков, если мы вспомним вот Петра, то перед первым посланием Петром Иакова послание. И там тоже, там Иаков больше говорит о богатых, о проблеме богатых людей, и он вот эту разоблачает их самоуверенность, подсекает как бы их надежду на богатство, на средства, на деньги, на внешнее временное благополучие. Иаков 1 глава с 10 стиха. «Богатый пусть хвалится, такая ирония, унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве». И дальше картина опять рисуется заново, как у Исаия. «Восходит солнце, настанет зной, и зноем осушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». И дальше «блажен человек», это уже Божьи люди, «который переносит искушения», то есть испытания, вот эти трудности земные, «потому что, быв испытан, он получит венец жизни, жизнь вечную», который обещал Господь любящим его. Совсем другая участь у любящих Бога – вечная жизнь. А Иаков, все-таки он не только даже в этой первой главе, он и в четвертой главе продолжает эту тему и говорит о богатых, которые собираются прибыль большую получать и рассчитывают на годы вперед, прокручивают свою прибыль. В то время это часто было связано с унижением бедных. И он говорит, вы, которые не знаете, это 4 глава с 14 стиха, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, сделаем то и другое. Это тщеславие, и тщеславие есть грех. Вот это действительно, это правда, это истина. Исаия, Иаков, Петр, Моисей, Павел – они говорили об этом, вся Библия об этом, от начала до конца, со времени грехопадения и кончая концом в книге Откровения, в книге Исаии, где говорится о новой небе и новой земле. Исаия заканчивает свою книгу так же, как Иоанн заканчивает Библию в Апокалипсисе о том, что будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, и там будут жить спасенные, вот именно возрожденные, имеющие вечную жизнь. Они будут с Богом. Но для нас важна вот эта истина, вот эта часть благой вести, что человек греховен, что человек временен, что человек, по сути, обречен на вечную погибель по грехам своим и преступлениям, о чем Моисей так говорил как раз, в этой взаимосвязи между греховностью и кратковременностью человеческой жизни. И вот удивительно, как Дух Святой вначале подводит как бы основание такое, как бы иссушающее, как Спержин как-то говорил, что это иссушающее действие Духа Святого, когда Дух Святой как бы обезоруживает человека вначале полностью, показывая его ничтожность, нищету, полное бессилие. А потом 9 стих Исаии, 40 главы. Вот она, суть благовестия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Вот оно, благовестие, когда мы говорим «вот Бог». Да, я ничто, я пустота, я пар, я звук, я вот то, что мы перечисляли, трава, сон, звук, исчезаем, вот это слово «исчезновение». Интересное слово «исчезновение». Есть фильмы, да, сериалы «исчезнувшие». Но на самом-то деле дело не во время второго пришествия, как часть будет восхищена, да, а дело в том, что мы уже все исчезнувшие. по грехам и преступлениям обреченные. И вдруг Бог, вот это Евангелие, Бог возвещает истину через своих пророков святых, апостолов, что, и смотрите, какое ободряющее, «взойди на гору, возвысь силою голос, возвысь еще раз, дважды благовествующий Сион, Иерусалим, возвысь, не бойся», о чем Сергей Васильевич нам ободряет, «не бойся, говори, говори о Христе, покажи Иисуса Христа распятого». Помните, как Моисей, вот этот удивительный образ, когда Моисей вознес, да, змея, когда умирал народ, от, вот образ греха, да, укушенные змеями, умирали, и взгляд на этого змея, да, это прообраз, что смотреть на Иисуса Христа распятого. То есть один взгляд спасает, больше человек и не способен ничего сделать, потому что он уже умирающий, обреченный. И поэтому Исаия вот такое говорит, не бойся. Причем Исаия очень любит это слово «не бойся». У него будет в последующих главах, если мы будем разбирать, он уже говорит самому народу Божию, «не бойтесь, я с вами, я проведу вас через все это, и огонь, и воды, все, вы все испытаете, помним, да, пленение вавилонское, очень нелегкое испытание, Иеремия вообще плакал, он сидел на развалинах, он рыдал, он просто был плачущий пророк, вот, а Исаии было дано такое дерзновение утверждать, уверенность давать, надежду, что Бог с вами, вы все пройдете, испытаете и выйдете победителями, потому что победа в Боге, а не в вас. И вот на самом деле это пример, как перевести свое упование с плоти, с человеческого упования на себя, на кого-то, потому что были искушения в народе Божьем возложить упование еще на кого-то. Вот особенно во время ассирийского вторжения было искушение в народе Божьем уповать на Египет. И даже сам языческий царь сказал: «Что вы надеетесь на Египет? Это как трость надломленная, на которую вы пытаетесь опереться, она проколет вам руку. Это бесполезно». То есть вот это через языческого царя было сказано. И удивительно, что вот действительно и Бог это постоянно показывал в Писании. Вот если мы обратимся к другому пророку Иеремии, то 17 глава, с 5 стиха, так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека». И обратите внимание, плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа, и будет он, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. А дальше: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелень, а во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Удивительное обетование уже, да, вот от этого проклятия упования на плоть к благословению упования на Бога. Полностью положиться на Бога, и это блаженство, да, и в трудное время, да, когда чего-то не хватает воды, это дерево, посаженное при водах, и оно черпает свой из источника неиссякаемого от самого Бога, и поэтому оно свеже, оно все переносит, все преодолевает, как и Павел так неоднократно говорил, все преодолеваем силою возлюбившего нас. И сам Павел показал удивительный пример, я не буду дословно сейчас цитировать, Филиппийцам 3 глава, с 4 по 8 стихи, это наши братья замечательные как раз разбирают Филиппийцам подробно, и удивительное послание о радости из тюрьмы, да, Павел в заключении, Павел в узах, в пленении, локальном, таком личном, и он говорит больше, чем в каком-либо другом послании о радости, о торжестве в Иисусе. Но какой секрет? 3 глава, 4 стиха, он говорит: «Если кто думает надеяться на плоть, то я более, потому что я еврей, я с такой-то родословной, с таким образованием, я могу надеяться на плоть, но я все это посчитал мусором. Потому что я увидел красоту Иисуса, увидел Его силу, власть, любовь, милость, благодать. Он живет Иисусом Христом, и Он торжествует, и Он плоть свою за ничто почитает, свое образование, честь, достоинство, все, что Он мог иметь. И именно уже дальше, вот здесь я хочу уже процитировать первое послание к Коринфянам, где уже к церкви, одно из удивительных церковных посланий, таких правдивых, честных, где говорится о проблемах церкви, о проблемах людей в церкви. И он утверждает, с самого начала говорит об избранности Божьего народа, об удивительной тайне избрания, что Бог избрал не мудрое, не знатное, не сильное этого мира, чтобы посрамить, да, сильное, мудрое, знатное. И первая глава с 26 стиха, нет, тогда лучше с 29, ну, можно с 26. «Посмотрите, братья, что вы, кто вы призванные? Немногие из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упростить значащее». Какая цель? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, а хвалиться Иисусом Христом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас праведностью от Бога, премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Этот список можно бесконечно продолжать. Кем сделался для нас Иисус Христос? Что было, как написано, это вновь еще идет цитата, причем цитата Исаии, 45 глава, «Хвалящийся, хвались Господом, хвалиться Господом». Вот она суть благовестия, которую мы должны повторять себе, друг другу. Это как бы третий уровень благовестия, когда мы благовествуем на улице. Первый уровень – мы благовествуем сами себе, мы учим себя, потому что от Писания, от Слова Божьего мы черпаем вот эти источники воды живой. Мы утверждаемся в Боге. Второй уровень – когда мы друг друга наставляем, ободряем, утешаем, мы говорим: «Вот Бог наш». Причем вот эти слова Исаии: «Вот Бог ваш» – это на все случаи жизни, на все обстоятельства. Что-то у нас не ладится, что-то нас удручает, огорчает, что-то не получается, не стыкуется в работе, в жизни. «Вот Бог наш». Вот это ответ, вот это универсальная благая весть. Почему так серьезно говорится: «Взойди на гору, возвысь голос, скажи, не бойся». И мы друг другу это должны говорить, себе, друг другу, и конечно, людям в мире. Говорит: «Вот Христос, вот Господь, вот наше спасение». И в 10 стихе уже как бы усиливается это, и говорится о сильном Боге. Посмотрите, вот Бог ваш, а 10 стих Исаии 40 главы. «Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы Его со властью, вот», опять слово «вот», «награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Здесь просто как бы раскрывается вот дальше. «Вот Бог ваш», а теперь посмотрите, какой Бог. Какой Он сильный, великий, могущественный. Он грядущий Бог. Он постоянно грядет. Он грядет не только, когда второе пришествие, которое как бы откладывается, чтобы еще многие спасенные пришли, многие спаслись, долготерпит, долготерпение откладывает этот момент. Но Бог грядет каждому из нас, через нас, еще кому-то вот с этой благой вестью. И здесь говорится и о силе Бога, о власти Бога, о награде Бога, о воздаянии от Бога. Вот это такая часть благой вести. И на этом еще не кончается, что Бог такой сильный. Дальше еще более утонченное, деликатное, такое для нас просто потрясающая благая весть. 11 стих. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных». Смотрите, человек ничтожен, слаб, как трава, он исчезает. Благая весть, посмотрите на Бога, какой великий, сильный Бог – спасающий Бог, имя Исаии, Бог мое спасение. Возвысь голос, говори о Боге. Он сильный, великий, и он пастырь, который теперь называет своих детей, свой народ стадом своим, овечками своими, агнцами своими. И он берет их на руки и носит на груди. Причем эта весть Исаии, она такая очень сильная и продолжительная практически на протяжении всего, всей речи Исаии. Потому что вот мы говорили, что это вторая часть особая с 40 по 66 главы. И в 66 мы можем в заключение уже этого пророческого слова Исаии увидеть такие слова с 9 стиха, где это 66 глава с 9 стиха. Еще раз Исаия говорит, что скоро придет спасение, избавление ваше. Потерпите, вы увидите славу Божию, увидите его спасение. И смотрите, он говорит деликатные вещи, Господь. Он показывает свою сторону такую нежную, утонченную, деликатную. Не только силу, власть, мышцу, которая может поразить врагов, защитить своих избранных, а особое трепетное отношение к своим детям, к своему народу, к своим людям. «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — или, давая силу родить, заключу ли утробу, — говорит Бог твой». И дальше к радости. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем». О чем нам Юра сегодня напоминал? О радости, да? От сетования к радости. «Чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках буду носить вас и на коленах ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Вот это потрясающие слова, просто до слез, потому что Бог показывает себя где-то в женская часть, как бы мы привыкли, Бог Отец, да, Бог Могуч, он показывает женская часть. Кстати, интересно, у Исаии, наверное, есть эта тайна в оригинальном еврейском, 9 стих, где вот суть благовестия, «Взойди на благовествующий Сион», вдруг Бог меняет как бы свою суть, он показывает и говорит, благовестница Сиона, возвысь голос. Он вдруг говорит от женского пола, благовестница. Потому что Бог показывает, вот как мать к детям относится, как кормилица носит ребенка. И вот если мы посмотрим Иезекииля, еще другой пророк, сегодня как бы мы такую антологию делаем по всем основным пророкам. И вот у Иезекииля есть 34 глава, тоже удивительно. Там он тоже показывает себя как пастырь, и показывает, какой он удивительный пастырь Бог может быть, в отличие от человеков того времени, когда он разоблачает, как некогда Павел разоблачал лжеапостолов и показывал, какой он апостол любви истинной, то здесь Иезекииль разоблачает ложных пророков, само слово Божье. И какое разоблачение? 34 глава Иезекииля, 4 стих. «Вот вы, неправедные пастыри, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, правили с насилием и жестокостью». А уже с 11 стиха Бог говорит, что я сам буду пастырем, я буду овец моих как водить. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которых они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всяких обитаемых местах земли этой». Давайте вспомним Псалом 22, да? «Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах. Там они будут отдыхать в хорошем загоне. И будут пастись на тучных пажитях, на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерянную отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, и даже разжиревшую и буйную истреблю». Но здесь истребление не в том смысле, что овца потеряется, потому что далее здесь длинная глава, и он говорит: «Я рассужу между овцою тощую и овцою тучную, чтобы вы не обижали друг...» Представляете, какой мудрый, проницательный, заботливый пастырь. Он заботится о том, чтобы овцы дружили, чтобы они не ссорились. Это то, о чем уже апостолы, да, постоянно увещевали народ Божий: не ссориться, не обижать, любить друг друга, прощать, снисходить друг друга. Но это уже было в Ветхом Завете прописано, вот этот образ пастыря, что он будет заботиться и от внешних врагов, и внутренней, чтобы не было вражды, и он будет рассуждать. И вот поэтому дальше с 20 стиха: «Поэтому так говорит Господь: я сам буду судить между овцою тучную и овцою тощую, чтобы вы не толкались там, не бодались. И говорит: я спасу овец моих, они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою даже, и поставлю над ним...» И дальше пророчество о Христе. «Поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида». Это всегда о Христе. «Он будет пасти их, и он будет у них пастырем, и я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид, Иисус Христос, будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Будете жить безопасно дальше. И последние стихи далее этой главы 34 Иезекииля: «И узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь, и что вы овцы мои, овцы паствы мои, вы люди, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Вот это опять важное, как у Исаии, да? Вы люди, немощные, слабые, как трава, как цветок, который исчезает, засыхает, опадает. И Бог говорит: я Бог, вы люди, но вы сделались моим народом, я вас сделал своим народом, своей паствой, своим стадом, о котором я так нежно... Вот это сегодня хочется привести одно из имен Бога – это нежный. У нас удивительный Бог, нежный. С одной стороны, могущественный, такой великий. В контексте, в каком контексте это Исаии говорит, мы сейчас уже не будем читать до конца главы. Если вы помните, там говорится, что все народы как ничто, как пустота, острова как порошенка, народы как капли из ведра, как пылинка на весах, ничто. То есть он начинает с пустоты и слабости, немощности человека, кончает тем, этот текст, что народы ничто. И коронавирус это показывает сейчас, как подсекается уверенность человека, самоуверенность, надежда на себя, на какие-то свои ресурсы, силы, возможности. И Бог говорит: только во мне. И вот в центре этого послания Бог, сам Бог и его народ, его люди, которые в такой заботе. И удивительно, что Павел также говорил так много вот о нежности, заботе. Он говорит, мы могли в 1 Фессалоникийцам, 2 глава, давайте посмотрим, потому что это важно. Это как Павел лично от себя передает вот это Евангелие и передает, по сути, свое знание Иисуса Христа вот, на практике. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 7 по 11. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вы помните, братья, труд наше, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующим, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Посмотрите, здесь Павел свое сердце показывает, по сути, сердце Христа, и он говорит... как кормилица нежно с детьми, и как отец со своими детьми. То есть одновременно и отеческая забота, и материнская, то, что в самом Боге спрятано. Человек на это не способен, он слаб. Но Павлу дана это была благодать, только он, наверное, мог сказать действительно, «Я люблю вас любовью Иисуса Христа». Да, да. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. И мы учимся у Павла. Но вот этот урок, обратите внимание, урок нежности к Божьему народу, потому что так Бог нежно относится к своему народу. И в заключение я просто прочту уже о добром пастыре Иисусе Христе как точку такую уже окончательного утверждения благой вести, что сам Иисус Христос наш добрый пастырь. Эти слова уже неоднократно я читал, когда псалмы разбирал, но просто хочется в них утвердиться еще и еще раз, потому что это важнейшее свидетельство для нас ободрения и утешения. Иоанна, 10 глава, стих 11, слова Христа. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». С 14 стиха. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, то и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Обратите внимание, вот эти взаимоотношения отца и сына, они как бы являются основанием и утверждением, и фундаментом, на котором уже любовь к нам зиждется. Это особые отношения отца и сына. И уже Иисус полагает жизнь свою за овец. Помните, у Иезекииля даже мы прочли. «Я стану вашим пастырем, и каким пастырем? Как я буду заботиться о вас?» И он говорит, «Я поставлю раба моего Давида, я передам это стадо ему, и он будет пасти, а я буду вашим Богом». То есть вот они вместе. И поэтому с 27 стиха Иоанна 10 главы мы читаем, «Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. И дальше удивительное утверждение, как у Исаия. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». После этого иудеи схватили камни, чтобы побить Иисуса. Потому что эта весть настолько сильная, он одновременно показывает свою божественность, он одновременно показывает сердце Бога Отца, свою сущность, что иудеи не терпели, что он Бог. И он показывает избранность Божьего народа, что Бог избрал на вечное спасение, раз и навсегда, что это спасение не теряется, что спасение в самом Боге. Это удивительная доктрина вечной безопасности, сохранности святых, неотступности святых. И мы должны утверждаться в этой истине, потому что мы видим, что по натуре, по плоти мы слабы и немощны, что вирус касается нас, что мы заболеваем, и некоторые даже могут и умирать. Но вечная безопасность, вот это непоколебимо. Это то, что в самом Боге спрятано и сокрыто. И поэтому почти все Евангелие вот в этом заключено, что это есть жизнь вечная. И Иоанн говорит постоянно, что утверждает в своих посланиях, так же, как в своем Евангелии, что вы имеете жизнь вечную, и вы должны в это верить, верить и тогда все преодолевать. как в первом послании Иоанна 2:17 так и сказал Иоанн, и мир проходит, и похоть его, да, похоть плоти, вот эта вся красота плоти, которая так высвечивается сейчас в сети, да, люди как бы чувствуют, что они исчезают, и они и высвечивают свою красоту, красоту плоти, тела, одежды, то, что они кушают, едят, как отдыхают, чем они занимаются, они все это показывают, как бы на самом деле предвосхищая, что все это исчезает, что все это уходит у них из-под ног, что все это проходит, образ мира сего, как говорил Иоанн, проходит, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек, потому что любящим Бога все содействует ко благу, ничто не похитит, и никто не похитит нас из руки Божией, и ничто не отлучит нас от любви Иисуса Христа, поэтому давайте утверждаться в этой удивительной истине, благодарить Бога и славить Его за Его любовь, могущество, за Его нежность, заботу, безопасность, попечение и милость. Слава Ему за все. Аминь.